Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня у нас эфир «Подарок для прекрасных леди», которые готовятся стать мамами или уже ими стали. И мы говорим на тему «Естественное материнство – это как?». С нами на связи Ольга Глушкова, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, инструктор по уходу за грудничками, мама троих детей и создатель обучающего проекта «Лактимама» – школа естественного материнства. Ей вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте его в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро, Анна. Очень рада быть у вас на радио. Приятно очень за это приглашение. Немножко волнуюсь, но думаю, что все будет хорошо.
Мы тоже очень рады встрече и знакомству с вами. Тем более, тема очень важная. Хочется поддержать мам, которые не знают, как правильно справляться, как правильно жить в своей новой роли. Поэтому с большой радостью приветствуем вас. И вот у нас такой первый вопрос, который мы сегодня хотели разобрать. Это врожденные ожидания детей. И хочется послушать вас на эту тему.
Да, на самом деле такое понятие, как врожденное ожидание детей, оно не на слуху, и для многих мам это вообще впервые звучит, да, такое понимание, как что у детей есть еще какие-то ожидания. В нашем современном обществе на самом деле информации очень много, да, благодаря тому, что у нас есть интернет, есть очень много книг, есть очень много источников информации разной. И когда женщина рожает своего первого ребенка, на нее обрушивается просто шквал информации, из которой приходится каким-то образом выбирать. Потому что ребенок, за которого женщина несет ответственность, да, и мамы, конечно, им всегда хочется сделать как можно лучше, дать самое лучшее своему малышу. И вот они начинают плутать, так сказать, по этим морям и что-то там выбирать и экспериментировать. Вот, на самом деле, то, что сейчас происходит у нас в современном обществе, это складывалось долгими годами. И культура, если говорить на самом деле как есть, культура ухода за детьми, та культура, которая складывалась там сотнями, миллионами лет, она утрачена, да, и в наше время привнесено очень много нового. Кто-то считает, что это прогресс, что это наука, что это какие-то нововведения, которые улучшают нашу жизнь, но на самом деле нет ничего лучше, чем забытое старое, да, то, что всегда работало. Вот, у наших прабабушек и даже у бабушек я очень много исследовала на эту тему свое окружение, своих, естественно, бабушек очень много спрашивала, да, и там, и всех женщин, которые были у меня в доступе, да, несколько лет я интересовалась. Вот, и мы выяснили, ну, как это и описано научно, что в годы мировой войны, когда очень много мужчин погибло, да, пало очень большое, то есть целое поколение женщин осталось, можно сказать, ну, без мужчин, да, там очень мало было мужчин. Из-за этого женщинам приходилось, то есть был такой перестрой, и женщинам приходилось делать мужскую работу, и они очень сильно выпали из своей женской ипостаси. Из-за этого материнство очень сильно пострадало. То есть там были заводы, нужно было поднимать страну, вот, вот это все делать. И при заводах были детские комнаты, ясли, куда женщина приходила со своим ребенком. Декрет был всего лишь 6 недель. Там в разное время по-разному, там 6 недель, 3 месяца. И она с новорожденным приходила, сдавала его в эту детскую комнату, да, в ясельки, и шла работать. Каждые 3 часа им давали перерыв, мамочкам молодым, чтобы они могли вернуться к своим деткам и покормить их грудью. И вот с того времени, например, пошло такое, что кормить грудью каждые 3 часа, да? Вот у нас тоже информации уже очень много. ВОЗ рекомендует уже совсем по-другому, да, что кормить нужно по требованию. Но вот это до сих пор звучит от некоторых педиатров даже, да, вот эта рекомендация. Ну и от бабушек. Мы вот вас кормили, да, и так было хорошо. Но просто мы не разбираемся, да, почему так делали. А это в то время этому были причины. И тогда, конечно же, была очень сильно утрачена связь матерей и детей, потому что дети росли отдельно, мамы там работали. Плюс роддома, да, они тоже введены в нашем мире очень недавно, на самом деле. Они в 1918 году, по-моему, были введены роддома вот так вот, ну, повсеместно. И изначально роддома были введены для того, чтобы женщины, которые не имеют возможности, ну, каких-то условий, подходящих для родов, да, они приходили, могли прийти в роддом и родить там. Ну, что бедность была, да, что-то такое. А потом это перешло в способ контроля популяции. То есть так было удобно государству численность населения фиксировать, да, рождаемость фиксировать и все. И ввели. Но опять же, да, не учли многих моментов. Потому что как было раньше, в роддомах рожали, была разлука. Вот, например, когда меня мама рожала, она меня родила, меня забрали и принесли только через сутки. Считалось, что ребенок ничего не понимает, маме нужно отдохнуть, она только что родила. А вот эти сутки это помогающие такие, такая база, да, которая закладывается между мамой и ребенком, которые они должны быть вместе, конечно же, все это время. Вот сейчас, слава богу, большинство роддомов уже пришли к другой системе. Это происходит на государственном уровне, эти улучшения. И плюс вот эта информация, которая стала всплывать, да, что золотой час, мама после родов, импритинг, когда ребенок запечатлевает маму, мама ребенка и так далее. И вышло у нас, ну вот, стало все чаще и чаще встречаться такое выражение, как врожденное ожидание детей. С одной стороны, малыш, который рождается в этот мир, это чистый лист, у которого нет опыта вот именно в этой жизни, в этом теле. Но каждая душа приходит с каким-то багажом уже, да, и, во-первых, да, по опыту там каких-то прошлых воплощений жизни, а во-вторых, есть врожденные ожидания, которые формировались много-много лет, там, миллионы лет, и вот эти, это, можно по-другому сказать, это психологические конструкции, которые передаются генетическим путем. И вот эти вот ожидания, они начинают включаться уже в 16 недель беременности мамы. Как только мозг начинает функционировать на определенном уровне, у ребенка уже формируются какие-то представления о том, что с ним должно происходить. И вот когда мы говорим о врожденных ожиданиях, это не то, что ребенок родился, и он хочет, чтобы мама делала вот так, папа делал вот так, меня чтобы вот так брали на руки или там не брали. Нет, ребенок ждет определенных ощущений. То есть у него нет образов, но у него есть ожидания определенных ощущений. У него есть ожидание, что ему не будет страшно, например, да? Что он будет чувствовать защищенность. Есть ожидание, что ему будет тепло, ну, как бы физически комфортно. Есть ожидание, что он будет сытым, что, ну, не будет неприятных ощущений вот в этом смысле. Есть ожидание, что его тело не будет доставлять ему никакого дискомфорта. Почему? Ну, такой пунктик сразу поясню. Ребенок, когда рождается, да, он очень долго не понимает, что у него вообще есть тело. То есть ребенок, малыш, да, душа пришла, ей нужно освоиться вот в этом, в храме души. И до 3 месяцев детки, это вот идет этап освоения, да, что вот я есть, это руки, я их чувствую. Все ощущения, конечно же, бывают сразу, еще внутриутробно ребенок много ощущений получает. Но внутриутробные ощущения очень сильно отличаются от внешнего, когда ребенок родился. Внутриутробный ребенок обнятый, маткой, туго, да, ну, как бы вот комочком таким, яйцом себя чувствует. И когда ребенок рождается, он проваливается в пространство. Для него это очень непонятные и неприятные ощущения. То есть он перестает чувствовать опору вдруг. Вот он жил-жил в этой матке, да, как в домике, тут раз и провалился куда-то в пустоту. Это ощущение как бы невесомости, да, если вот на взрослый язык переводить, это как будто бы мы подвешены в воздухе. Вот, и для этого нужно, чтобы ребенка мама, когда держит, она его группировала. Обязательно важно пеленать, вот, чтобы вот это ощущение новое, они постепенно, чтобы к ним ребенок привыкал. А пеленание возвращает его во внутриутробные ощущения, да, когда вот он чувствует свои границы и свое тело через опору, через пеленку. Сначала через матку, потом через пеленочку. И постепенно он привыкает. Вот. Если у мамы нет понимания, как здесь нужно действовать, да, что ребенка нужно группировать и пеленать, то у ребенка очень много негативных впечатлений о своем теле получается. То есть руки не слушаются, да, они все время. Я очень много езжу на консультации к молодым мамам, домой, личные консультации, помогаю приложить к груди. И вот если мы начинаем прикладывать к груди неспеленутого ребенка, он начинает руками мешать, вот это вот все карту их туда тянет. И он не понимает, что делает. А у женщин нет понимания, что ребенок не понимает. Да? Она думает, что он отталкивается, может быть, он не хочет. В общем, такая неразбериха получается. Вот, немножко про тело рассказала. И вот врожденное ожидание, да. И очень важно, чтобы у мамы было представление, как хочет ребенок, каких ощущений он ждет. Чтобы. И этот бонус не только малышу для адаптации, это дает бонусы еще и маме, потому что ребенок спокойнее, ребенок благостный, да, он не плачет много или там плачет только по поводу по какому-то там. И у маме понятно, почему вот он сейчас расплакался, лежа на пеленальном столике голышом, испугался, руки вскинул, да, или там она не приложила его к груди за 3 секунды, а приложила за 10, он уже успел понять, да, что не так быстро и так далее. Вот, и сразу можно, да, я перейду ко второму вот вопросу, который я хотела обсудить, потому что врожденное ожидание детей это одно, а есть еще и врожденное ожидание матерей. То есть вот эти конструкции логические, с которыми мы рождаемся, они возникают в течение жизни в каждый момент, да, в зависимости от того, в каких обстоятельствах или на каком уровне развития находится человек. То есть у ребенка есть ожидания такие, да, у новорожденного одни. В годик у ребенка уже другое что-то разворачивается, да, вот эти вот программки подсознательные, она одна за другой начинают вот как бы выстреливать, грубо говоря, да, то есть разворачиваются вовне. И ребенок начинает что-то к чему-то стремиться. И точно так же, когда женщина молодая становится матерью, у нее тоже срабатывают определенные факторы, да, и она начинает ждать чего-то. И вот есть врожденное ожидание женщин как матерей. Немножко тоже расскажу предисловие. Мы так устроены, так как мы люди, мы социально зависимые, мы живем группами, да, то есть мы общество. Исходя из этого, наш мозг определенным образом устроил. И тот опыт, который мы проживаем, мы обязаны его передавать. То есть так устроено в природе, в нашей биологии. То есть женщина, которая воспитала своих детей, это наши мамы, да, у них есть потребность передать свой опыт нам. Ну, так устроено, мы не можем на это повлиять. Так устроено, и это здорово, и это за счет этого человечество вообще выживало. Вот. И есть часть опыта, которая передается на генетическом уровне, да, ну вот ребенок родился в теле, да, девочка родилась, все, у нее уже часть знаний есть. А есть часть знаний, которая передается через образы, через наблюдение и через наставничество. Вот то, что передается генетическим путем, просто по умолчанию, просто потому что ребенок девочка, да, вот родилась девочка, это материнский инстинкт. Материнский инстинкт зависит от нашего тела, зависит от нашей гормональной системы. И когда женщина родила, и чем лучше были ее роды, чем больше они были приближены к естественным, к природным, да, вот к биологическим нормальным родам, тем лучше включается вот этот инстинкт. Это на уровне гормонов. То есть во время поток у женщины происходит такой вот во время изгнания, да, ребенка из тела взрыв гормональный, и вот пик этих гормонов, там окситоцин, и женщина становится в таком в эйфорическом состоянии, когда она видит своего ребенка, она в него влюбляется, как бы, ну вот это условно можно сказать, импринтинг такой происходит. Я помню, когда я родила своего первого сына, я была в роддоме, рожала в роддоме первого ребенка и была в палате, и там было какое-то количество мам. И вот тогда еще это было раздельное содержание. Детей увозили, привозили на кормление, опять забирали. И вот приводят всех детей, я смотрю на своего ребенка, смотрю на других детей и смотрю на него, и он у меня самый красивый ребенок на свете. То есть, и я понимаю, что для каждой мамы Я теперь уже я смотрю фотографии этих деток, да, там на каталке мы фотографировали. Обычные дети одинаковые, но для каждой мамы ее ребенок самый лучший, самый красивый. И вот это как раз и есть инстинкт, да, хочется любить, защищать, там, держать, согревать теплом своего тела, да, сохранять целостность, так скажем, физическую. Но как ухаживать за ребенком? К сожалению, не передается генетически, да, и если женщина никогда не видела маленьких детей, никогда не видела, как за ними ухаживают, у нее не будет абсолютно никакого представления, что делать с ребенком. Но, опять же, да, так как мы социальные, мы все равно там, тут, там, по телевизору, в фильмах, где-то там у соседей, у тети, у дяди, да, мы все равно этих детей постоянно наблюдаем. Но современный мир таков, что чаще всего бывает так, что женщина, когда родила своего первого малыша, и вот она видит этого голенького малыша, и это первый в ее жизни младенец, которого она видит вот так, вот близко, да, и как раз не было опыта там, ну да, мы видим деток там уже несколько месяцев, годовастиков, да, которые уже подросли там у соседей, у тети, у дядей. Но вот так близко новорожденных детей женщина, как правило, никогда не видела. И есть ожидание у женщины, это тоже подсознательно, это срабатывает, что придет кто-то, какая-то старшая женщина, наставница, и скажет: делай вот так, вот так и вот так. Обычно такие ожидания складываются от наших матерей. Ну, так тоже это наша биология, да, что старшие женщины передают опыт младшим. Вот. Но исходя из того, что у нас немножко поломалось все, да, и часто наши мамы не имеют как бы позитивного опыта ухода за детьми, потому что и грудное вскармливание очень сильно утрачено, да, и контакт мамы с ребенком, и рожали в роддомах, в которых было раздельное содержание, да, сосочки-пустышки и так далее, да. То есть они передают то, что они наработали свой опыт, но не всегда этот опыт совпадает с биологической нормой. Вот, и поэтому вот сейчас молодым мамам очень трудно. Вот это вот одно из ожиданий, да, что придет кто-то и научит. Второе ожидание, это я такие самые яркие, да, вот самые яркие расскажу. Второе ожидание есть такое, что женщине не придется просить о помощи, что вокруг нее будет группа помощников, там обычно это женщины, да, которые будут приходить и говорить: давай я тебе приготовлю, давай я тебе уберу, лежи с малышом, никуда не вставай, адаптируйся, у вас сейчас адаптационный период, пусть у вас все будет хорошо, там, не отвлекайся. К сожалению, этого тоже у нас сейчас, как правило, нет. И женщине приходится, ну, грубо говоря, выживать, да, когда вот она родила, во-первых, плохо понятно, что с этим делать, да еще и часто такая фраза от старших, кстати, женщин: а ты как думала, что легко, что ли? Да, вот так вот, и мы вот так вот, да, делали, и как-то вот справлялись, и в деревне жили, и воду носила из колодца, там, даже вот такие вот, да, вот еще бывают. Вот, это тоже утраченные традиции, к сожалению, да, и вот. Потом еще есть ожидание, что у женщины вот тоже одно из самых ярких ожиданий, что возле нее будут женщины, подобные в такой же ситуации, ну, в смысле, тоже с маленькими детьми, с которыми она сможет делиться опытом, перенимать опыт других, да. Одно дело, старшая наставница пришла, у которой дети уже выросли, она просто как наставник, а другое дело, когда есть мамы, которые живут точно так же, этими же задачами, этими же проблемами, и вот мы все вместе, когда мы группой, нам легче справляться. Вот у меня... Я веду свою деятельность уже 14 лет, и начинала я с консультант по грудному вскармливанию, и я вела много лет клубы. Мамские клубы, просто мы собирались 1-2 раза в неделю, у нас было помещение свое, и женщины просто с маленькими детьми приходили поговорить, просто высказаться, чтобы вот о своих насущных проблемах рассказать. Вот. И это великая поддержка. вообще огромное. На самом деле женщины в принципе очень эмпатичны, им важно, да, делиться, говорить, обсуждать что-то. А когда маленький ребенок, это особенно важно, чтобы женщина не чувствовала себя замкнутой, там день сурка, вот это вот каждый день одно и то же, да, за ребенком ухаживаешь, вроде бы ничего нового не происходит. Вот. И когда есть сообщество такое, это очень здорово и очень помогает. Когда я вела клубы, у нас женщины, они приходили и не уходили. То есть они годами были со мной, рожали там второго, третьего ребенка. Вот у нас такое сообщество. Мы до сих пор все дружим. Те, кто вот в самом начале уже по трое, по четверо, даже по пятеро детей у некоторых женщин. Вот. И очень, это очень здорово. Вот. Вот такие вот ожидания матерей. Еще хотела поговорить о том, что есть ли выбор у мамы, как ухаживать за ребенком. Вот если мы исходим из теории о том, что у детей есть ожидания, и по-хорошему мама должна знать об этих ожиданиях и удовлетворять их, да. А вот я, наверное, сейчас даже проговорю, да, какие вот основные ожидания имеет ребенок, прям вот. Не то, что там ощущения, а что именно должна делать мама, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо. Ну, во-первых, это максимальный контакт. По-хорошему, новорожденный малыш должен жить на маме прямо вот в обнимочку, в тесном контакте, весь адаптационный период 40 дней. Вот этот период 40 дней, некоторые считают, да, это бабушкины сказки, это раньше так делали, 40 дней никуда не ходи, ничего там, никому ребенка не показывай, да. Но на самом деле это абсолютно обосновано. Причем обосновано как на психологическом уровне, так и на физиологическом. Ребенок рождается, он не стерильный, но он не знаком с чужими, как вот микрофлора, да, у нас в мире. Он сначала заселяется в маминой микрофлоре, потом в микрофлоре семьи. И если кто-то чужой приходит, да, то это может быть не очень хорошо, потому что он привносит свою микрофлору. И маленький ребенок, он должен сначала привыкнуть вот к своей, ну вот к семейной микрофлоре. И на психологическом уровне то же самое, да. Чужие энергии, чужие люди. Хорошо, когда ребенок сначала с мамой, со своими родными, со всеми вот признакомится, да, как притрется, так сказать, привыкнет. И потом уже расширять границы мира ребенка. И чем ближе малыш к маме в первые 40 дней, тем лучше она как бы учится его понимать. Когда мама не отвлекается на быт, там, на что-то, да, на старших детей, когда все на подхвате, тогда у нее есть возможность внимательной быть к малышу. И у них вот в этот период устанавливается такой сакральный контакт, который будет сохраняться всю жизнь. Когда вот эта связь такая, да, которая понимание, да, душевность какая-то, что ли, как сказать, да, когда ребенок доверяет маме потом. И потом в подростковом возрасте ребенок не будет уходить от мамы и говорить: вы тут все не такие, да, я все не так, да, вы мне говорите. А он будет доверять, он будет прислушиваться к своим родителям, к своей маме, потому что она будет авторитетом, потому что в младенчестве она сразу показала, что я знаю, чего ты хочешь, я тебе помогу. Вот, и вот, значит, вот в эти 40 дней закладывается фундамент на всю жизнь. И вот важно, чтобы мама была рядом с малышом. Они очень много сосут первые 40 дней, буквально каждые там 20-40 минут ребенок прикладывается к груди, и к этому тоже нужно быть готовой. У нас тут часто тоже такую рекомендацию слышу там от других, от бабушек, от других специалистов. Не приучайте ребенка к рукам, не давайте, что вы ему затыкаете грудью рот и там и т.д. и т.п. Но это все не обосновано, потому что ребенок, есть такая особенность, они чувствуют себя, чувствуют свое тело и чувствуют маму только через носогубный треугольник первое время. Пока ребенок тело свое не понимает, он может понять, что с ним все хорошо, что мама рядом, только уткнувшись носом, когда в грудь маме, когда она его приложила. Вот ощущение «я есть», да, оно возникает только через ощущение во рту, носик, носогубный треугольник. Все остальное тело непонятно. Поэтому, когда ребенок находится у груди, ему хорошо, ему спокойно, ему не страшно. Как только мама ребенка отложила в кроватку там, куда-то просто положила, многие мамы говорят, я только положу, он сразу просыпается. Наверное, он голодный. На самом деле он не голодный, а он просто теряет защиту, ощущение защиты. Биополя, да, вот мы же не только физическое тело, да, у нас есть много тел. И мама с ребенком, они очень долго одно тело. И вот они как бы разделяются, да, вот так вот, вот все там эфирное, ментальное тело, да, каузальное, там, как я уже не помню, неважно. Вот они разделяются, и ребенок доращивает все свои дела постепенно. И новорожденный ребенок, конечно же, он ну вот, в мамином поле должен находиться постоянно. И когда мама его откладывает, ему становится просто страшно. Страшно за свою жизнь, за свою целостность. Он боится, что с ним что-то может произойти. Вот, поэтому вот такой контакт. Кормление грудью. И еще очень важный пункт – совместный сон. Причем совместный должен быть и днем, и ночью. Ночью вообще идеальный вариант, да, если мама с малышом, есть специальные позы, в которых мама на ребенка не ляжет, никак не задавит, это абсолютно безопасно, в которых ребенок может сосать, а мама может спать. И днем тоже. Днем детки не откладываются на сон примерно до 3 месяцев. То есть это тоже такой период, вот когда ребенок понимает, что я, ой, а я, оказывается, отдельное тело, а я, оказывается, могу вообще отдельно существовать без мамы, да, они вот отделяются физически, осознает ребенок, что я отдельно, а мама отдельно, вот только 3 месяцам. И тогда можно откладывать на сон, то есть ребенок может длинный сон поспать отдельно. До этого момента мама и ребенок, вот они спят вместе. И тоже часто женщины говорят, а как же моя дела? А что я буду, что, кто мне будет помогать, если я все время буду с ребенком? Ребенок отделяется от мамы во время бодрствования. То есть он лежит отдельно, изучает свое тело, там, да, потом перевороты там, к 3 месяцам, ползать начинает. И вот эта самостоятельность, она нарабатывается именно, когда ребенок бодрствует. А когда ребенок спит, он напитывается максимальным контактом с мамой, любовью, ее энергией, получает защиту, поддержку именно во время сна. Поэтому совместный сон необходим и днем, и ночью тоже, ну, достаточно долгий период. И еще одно есть врожденное ожидание. Маме необходимо высаживать ребенка. Высаживание – это непонятное для многих выражение, да, что значит высаживать. Это не про посидеть, это про пописать. То есть ребенок, когда маленький ребенок, который родился, я как и говорила, он не умеет управлять своим телом абсолютно. И писать и какать, грубо говоря, тоже не умеет. Чтобы у него не было дискомфорта из-за этих всех процессов, мама помогает ему, беря его в определенную позу, прикладывая к груди, у ребенка срабатывает рефлекс, врожденный рефлекс, есть насосание, расслабление сфинктеров желудочного, мочеиспускального и анального одновременно, и малыш опорожняется. Это знание у нас больше всего утрачено, да? Хотя памперсы, ну вот такие вот так вот повально, они появились ведь совсем недавно. Вот 15 лет моему старшему сыну, тогда мы еще не могли себе позволить покупать памперсы, чтобы ребенок был постоянно в них, да, это было дорого. Соответственно, у меня ребенок был в пеленках, ну как бы по старинке, да, было много пеленок, там 25-30, вот. И я его высаживала интуитивно, просто я тогда не знала, что это так называется. Потому что когда ребенок без подгузника, быстро понимает, как часто и в какое время он начинает хотеть писать, какать, да, и помогает ему. То есть, если я вижу по поведению ребенка, что вот он забеспокоился, я понимаю, о, сейчас пописает, да, почему бы мне не освободить его из пеленки и не подержать там над тазиком и над раковиной. И экономия пеленок, и помощь ребенку. И вот у ребенка есть ожидание, что он, ну, то есть у нас грубое такое сравнение, но зато понятное. Кто писает и какает под себя? Инвалиды, да? Люди, да, инвалиды, которые не могут, которые немощные, да? Ребенок не инвалид. У ребенка нет ожидания, что он будет опорожняться под себя. У него есть ожидание, что он будет чистым. вообще у ребенка есть ожидание, он рождается с ожиданием, что он будет чистым и ухоженным. И когда мама высаживает, помогает, да, когда ребенок не в пеленочку, там, а вот куда-то на тазик, на раковину, то это тоже очень здорово, и это очень помогает в освоении своего тела, в быстром освоении вот этих процессов, да, как управление своим телом, сфинктером. Говорят, что это даже на сексуальную функцию влияет, да, есть исследования не только в России, а за рубежом, что высаживание очень хорошо влияет на половую функцию, вплоть до того, что до деторождения, да, насколько инфантильна эта система или активна вообще половая система ребенка, человека вообще. Вот. Немножко пример расскажу про себя. Я, получается, всех троих детей высаживала, и когда работала с женщинами, помогала, я 14 лет уже езжу, да, на визиты, я очень долго не осознавала плюсов высаживания, потому что у меня был только один односторонний опыт. Я всех высаживала, да, ну и было хорошо, и хорошо. Но когда у меня появилась вот онлайн-школа, когда уже 3 года, да, и женщины идут потоком, да, то есть большое количество женщин проходит через курсы, и я очень быстро стала видеть закономерности, что отсутствие высаживаний очень мешает. То есть детки беспокойнее, они хуже спят, они больше плачут, да, они не получают отклик от мамы, да, когда все дети новорожденные, они перед пописом беспокоятся. Кто-то просто кряхтит, кто-то прямо плачет, кто-то прямо вот изгивает, вот, и это нормально. И когда на ребенке нет подгузника, то мама очень быстро понимает, ну, вот эти закономерности. Да? Вот так вот он плачет перед пописом, вот так он кряхтит перед покаком, вот так вот он делает, там, морщит носик, ему надо груди приложить и так далее. Вот. И что? А, и я вот стала видеть, что мы в курсе ввели прямо, стали приходить женщины, которые стали говорить, почему вы не настаиваете на высаживании? Вот мы сразу не стали, а потом начали, и столько бонусов получили, и ребенок спокойнее, и так стало хорошо. Вам нужно, вот прям сами женщины, которые пришли уже в курс, они стали говорить, вам нужно транслировать это сильнее. И вот я теперь, да, стараюсь говорить об этом везде, чтобы хотя бы вообще зерно посеять, да, в голову молодой маме, что так тоже может быть. Вот, и что ребенок не только в памперсе, а может самостоятельно там, в пеленочке или еще и на раковину. Вот, и мы подходим к вопросу, есть ли выбор у мамы, как ухаживать за ребенком. Вот в современном мире считается, что как бы, ну, мы все такие свободные, да, мы можем выбирать, высаживать ребенка или нет. Спать с ним или нет, да, кормить грудью или нет. Есть такое мнение даже, что сейчас такие полезные смеси, что они почти как молоко. Но смесь никогда не будет даже близко приближена, ну, к женскому молоку. Это невозможно, невозможно повторить. Смесь, то есть тысячи микроэлементов, которые находятся в молоке, да, ну и пусть будет 100 микроэлементов, которые находятся в смеси. Это несравнимо. Плюс это же не просто, ну, эмульсия, жидкость, да, это же еще и энергия мамы, да, которая передается, то любовь, которая передается к ребенку. Вот. И тоже расскажу историю, так лучше воспринимается. Однажды мне звонит женщина и спрашивает: вот вы не могли бы мне помочь? У меня ребенок очень плохо спит. И я хотела с этим разобраться. Я говорю, конечно, давайте расскажите, как у вас обстоят дела. И она говорит, что она родила ребенка, ну, как это сейчас говорят, для себя, ну, без мужчины, да, и она вынуждена работать, ребенку 3 месяца, ей нужно выходить на работу, потому что она решила, несмотря на то, что она, в принципе, может сидеть в декрете, но она решила лучше давать ребенку все через материальное. Ну, то есть она будет, ребенок у нее будет всем обеспечен. Вот, и она выходит на работу на полдня. Полдня ребенок находится с бабушкой, бабушка кормит из бутылочки, ну и так далее, да. И я стала, когда ей говорить, что, ну, вот есть такая система, да, ребенок — это система, и хорошо, когда все удовлетворено, когда не только там материальное, хотя материальное стоит даже не на втором, наверное, месте, да, это уже как бы сопутствующие какие-то факторы, да, есть гораздо важнее. Вот, она мне тогда сказала, нет, я выбрала вот так, я считаю, что для моего ребенка будет это лучше, да, то есть отсутствие меня, и бабушка тоже там хорошо за ней ухаживает. Конечно же, бабушка точно так же там всю любовь свою отдает, безусловно, но бабушка — это не мама, и никогда ни один человек маму не заменит. И когда женщина говорит, что я выбираю обеспечивать, а не быть рядом, это не выбор. Она выбирает в одном месте не быть рядом. Вот, то есть выбор есть — быть рядом с ребенком или не быть рядом с ребенком. Удовлетворю я ее потребности, врожденные вот эти вот маленького ребенка, или нет. Будет она при этом зарабатывать или нет, ребенка это вообще не волнует. То есть, ну, как бы невозможно заменить одно другим. И вот, и тоже точно так же, да, она потом, эта женщина говорит, я понимаю, что грудное вскармливание у нас, скорее всего, завершится, потому что мне приходится уходить. Я выбрала так, потому что вот. И тут тоже нет выбора. Либо я кормлю грудью ребенка, либо нет. Не то, что я заменила кормление грудью там искусственными смесями. Это так нельзя сравнивать. Или там, я сплю, либо я сплю со своим ребенком, обеспечиваю ему спокойный сон, да, защиту именно вот в самом уязвимом его состоянии во сне, или не обеспечиваю. И по большому счету у женщины нет выбора. Если мы говорим о естественном материнстве, о том, как устроена наша природа, наша биология, а биология очень четко устроена, правда ведь, да, вот есть законы, какие-то природы, по которым мы живем. Не знаю, мы все ходим на ногах, да, там, мы спим ночью, там, мы кушаем. Есть определенные законы, как мы должны питаться, правда ведь, да? И вот здесь как-то у нас все разворачивается, мы прислушиваемся, да, там, мы должны получать там определенные микроэлементы, там. Есть законы, как создать отношения, да, между мужчиной и женщиной, правда ведь? И мы тут тоже сейчас это очень модно стало, все это изучать, да, погружаться вот в эту вот психологию отношений. Мы тоже изучаем. И точно так же есть законы, по которым растет ребенок, да, законы вот эти вот врожденные ожидания от мамы, да, и мамины ожидания, которые она может получить от материнства. Поэтому по большому счету выбора нет. Вот как в отношениях, да? Да, я знаю, что муж должен быть главой семьи, да, что он проводник мой от Бога. Но мне это неудобно, я хочу сама работать, поэтому я не буду это соблюдать. Но ведь она же получит последствия, эта женщина, да, то есть определенные будут последствия абсолютно закономерные. И точно так же и здесь тоже. Так. Что еще? Там у нас вопросов никаких нету случайно.
У нас есть вот такой вот вопрос, пришел про папу. Как ни странно, как устанавливаются отношения с папой у новорожденных и как он участвует в жизни?
Хороший очень вопрос. На самом деле тоже очень много споров об этом. И та методика, которую я предлагаю, да, я говорю, что папа первые 40 дней, как минимум, практически не участвует в уходе за ребенком. То есть уход за ребенком выстраивается на его физиологических потребностях. То есть первый уход, да, ему не нужно там разговоры с ним, ничего. Он хочет, что может хотеть новорожденный? Питить, какать, спать, сосать. Все, по большому счету, ему больше ничего не надо. И они, у них вот эти вот смены, вот этой деятельности постоянной. То он сосет, то спит, то там пописал, покакал, опять сосет, спит. И тут, по большому счету, папе негде участвовать. Участие папы в этом смысле очень хорошо в уходе за мамой. То есть он может готовить, кушать, приносить ей еду в постель, подкладывать подушечки там под спину, под руки, когда она сидит с ребенком, кормит. И вот так. Обычно, конечно, папа на подхвате в плане того, что ребенок уснул на руках у мамы, с грудью. И спящего ребенка мама может дать папе, чтобы он не потерялся один на кровати, да, и сбегать там в душ сходить или там покушать, да. Но мама все равно главный ответственный за ребенка, и она всегда откликается. Папа постепенно входит в жизнь ребенка, вернее, как сказать, Если папа живет с мамой, он уже присутствует в жизни ребенка, даже во время беременности, да, уже ребенок папу знает, когда внутриутробно находится. Но вот такое общение, мужчины и женщины устроены по-разному. У женщин есть приемник такой, ну, грубо говоря, да, так, вот мозг устроен таким образом, что женщина очень легко воспринимает все сигналы от ребенка. То есть она создана для того, чтобы понимать малыша. У мужчин этого приемника нет. У них мозг совсем по-другому устроен. У них цели, достигаторство, там все, да. У них они меньше находятся вот как бы вот в моменте, в пространстве, и не отслеживают вот те мелочи, те полутона настроения, которые может отследить женщина. Поэтому и, ну, это и понятно, потому что мужчина отвечает абсолютно за другие области, да, в нашей жизни. Женщина за одно, мужчина за другое. И поэтому мужчинам становится понятно и интересно с ребенком, когда ребенок начинает эмоционировать, то есть общаться на эмоциональном уровне. Это происходит примерно вот после 2 месяцев к 3, когда ребенок уже хохочет, откликается на какие-то это, ну, то есть взаимодействие идет. Тогда папам понятно. И вот тогда папа более активно уже во время бодрствования малыша может участвовать. Но спать все равно укладывает мама, потому что это с грудью кормит, да, естественно, мама там высаживает, помогает тоже мама, потому что это тоже с грудью и так далее. И часто женщины говорят, вот, если мы мужа не будем привлекать в уходе за ребенком, у них связь не установится, и папа будет чувствовать себя там, типа, на краю жизни. На самом деле это абсолютно не так. Если папа ухаживает за мамой в полной мере, то этого прекрасно достаточно для того, чтобы чувствовать себя приобщенным. И потом, когда ребенок уже начинается, да, у них огромная привязанность к отцам формируется, да, просто даже через общение, вот это вот во время бодрствования. Вот.
Спасибо, очень интересный ответ. И вот такой еще вопрос пришел. Слышала, что вредно, когда малыш постоянно на руках, хуже развивается, мол. У меня сыну 7 месяцев, очень нежный, с рёвом слезает с меня, если мне нужно чем-то заняться. Как быть тогда?
Ребенок должен, конечно же, какое-то время находиться там на коврике где-то, да, на полу. С 3 месяцев мы выкладываем на пол, когда ребенок начинает осваивать крупную моторику, переворачиваться и так далее. Конечно же, вот, и я как раз говорила о том правиле, что спит ребенок с мамой, да, напитывается ее контактом, а бодрствует. И вот когда ребенок напитался во время сна, они тогда легче откладываются во время бодрствования, и как раз у них есть время самостоятельного пребывания, осваивания своего тела. Если ребенок висит на маме, нужно смотреть, как у них проходили все первые вот эти 7 месяцев. Потому что если у мамы была идея там, в первые месяцы, или вот даже сейчас, может быть, отложить ребенка на сон, и она постоянно стремится это сделать, и ребенок не спит с ней ночью, то малыш будет добирать этот контакт во время бодрствования. То есть в ущерб своему развитию он будет добирать контакт с мамой, потому что необходимость вот этого тепла, получения тепла от матери, стоит на первом месте. И ребенок идет в полноценное развитие только тогда, когда он напитан, то есть он идет из изобилия, когда у него все базовые потребности закрыты, тогда ему хочется познавать этот мир, себя, свое тело и развиваться. Вот. Что делать сейчас этой маме? Да? Я не знаю, как у них обстоят дела, это, конечно, лучше лично разбирать, но если не выстроен совместный сон, то выстроить. Либо, если все вроде бы налажено, но ребенок все равно хочет на руки, тогда нужно ему это дать. Где-то, значит, в каком-то месте немножко он, ну, там, тревожность какая-то появилась, появилось недоверие к миру. Может быть, была какая-то поездка. Может быть, были какие-то гости, которые много трогали ребенка, да, нарушали его границы. И он вот затревожился, что что-то не так, и хочет быть на маме больше. Нужно, значит, додать ребенку, напитать его, сказать, все хорошо, я с тобой, хочешь быть на руках, давай я буду с тобой что-то делать. Сейчас очень много приспособлений для малышей, там, слинги на кольцах, эрго-рюкзачки физиологичные, да, когда можно ребенка на бедро посадить, слинг, и спокойно заниматься своими делами. То есть испортить этим невозможно. Чем быстрее мама додаст малышу то, что он от нее хочет, тем быстрее он с нее слезет и начнет, ну, развиваться самостоятельно.
Благодарю вас. И вот такой еще практичный вопрос пришел. Часто дети спят в колясках на прогулке. Это считается раздельный сон или нет? Мама же вроде как рядом.
Ну, конечно, это раздельный сон считается, но если ребенок уснул у мамы на руках с грудью, и мама спящего положила в коляску, идет рядышком, гуляет, и при просыпании мама сразу берет ребенка на руки и прикладывает к груди, то есть ему не приходится там плакать, да, там, или показывать, что возьми меня, мама знает, что вот он проснулся, ему нужно, необходимо поздороваться, понять, что мама рядом, а это через прикладывание к груди, то тогда все в порядке. Но тут другой момент. Обычно дети в хорошем уходе, вот, ну, в естественном уходе, они не лежат в колясках. Потому что если у вас есть совместный сон, то, ну, как бы, почему ребенок должен отдельно в коляске спать? Если он дома не спит без мамы, да, то с мамой в обнимку, то и в коляске, то он, скорее всего, не будет. Вот у наших мам, которые практикуют естественное материнство, коляска появляется к моменту, когда ребенок начинает уверенно сидеть. То есть, ну, там, ну, 8-9 месяцев, когда можно уже посадить малыша в коляску, и ребенок сидит, ну, лицом к ней, видит маму, у них уже другой уровень развития, они уже хотят познавать их, и тогда да. А вот совсем маленькие, они, как правило, не лежат. И это нормально, что ребенок не хочет спать в коляске. Вот.
Спасибо, Ива. Тоже еще один вопрос зачитаю. Как быть с близнецами? Одновременно сразу на двоих меня не хватает, и периодически кто-то из них с папой.
Вот близнецы – это особая история, и, конечно же, тут есть особенности и нюансы. Маме с близнецами обязательно нужны помощники, вот как эта мама говорит, да, один из деток с папой, и это здорово, и это нормально. По-другому, ну, просто никак. Действительно, женщина не… Нет, ну, конечно, если очень сильно постараться и поставить только цель, вот, быть двумя детьми одновременно, скорее всего, это получится, но это очень… как сказать-то? Ну, это очень колоссальный труд, поэтому помощники обязательно нужны, и все будет хорошо.
Спасибо большое. Я предлагаю сейчас для закрепления вот озвучить основные принципы естественного материнства. Мне кажется, это будет очень ценно и понятно, а потом, если еще останутся вопросы, я зачитаю.
Да, хорошо. Давайте заново пройдемся. Да? Естественное материнство – это необходимый контакт с мамой в зависимости от возраста ребенка, да, у новорожденного малыша это максимальный контакт, и по мере роста, развития ребенка и освоения своего тела этот контакт становится меньше и меньше. И трехлетнего ребенка уже взять, обнять и сказать, да, я тебя поцелую, это надо еще постараться, да, потому что он вывернется, скажет, и убежит куда-нибудь, скажет, что мне некогда тут с тобой тетюшкаться. Вот. Максимальный контакт в зависимости от возраста, кормление грудью. Причем кормление грудью не просто, а тоже есть биологические ритмы прикладывания груди. Мы сегодня не проговорили, потому что это отдельная объемная тема. Ритмы сна и бодрствования и прикладывания груди. Я думаю, что на следующих эфирах мы тоже об этом поговорим. Вот, кормление грудью, совместный сон обязательно и высаживание. Вот, высаживание ребенка, помощь в упражнении кишечника и мочевого пузыря. И еще один пункт такой скажу. Пока ребенок спит, мама с ним, пока ребенок бодрствует, мама занимается своими делами. То есть это не значит, что вот мама теперь все вообще круглосуточно с ребенком и все, да, пока он там не начал ходить. Нет. Ребенка откладываем на коврик где-то с 2 месяцев уже, и он, малыш лежит при маме, мама занимается своими делами и бытом. У нас мамы, которые осваиваются в этом, они к 3 месяцам ребенка успевают готовить там завтрак, обед и ужин, и убираться, и все делать, пока ребенок не спит. А ребенку это прекрасный опыт наблюдения за мамой, и он набирается образов, как тут устроено, что у мамы есть задачи. Папа там на работу ходит, да, там, если есть старшие братья или сестры, они вот это делают. И он наблюдает за этим всем, где-то участвует, пока мама на кухне, он на полу, на коврике лежит, там играет какими-то ложками-поварёшками. Это вот. И тогда правильное представление о мироустройстве у ребенка формируется. А если мама не занимается бытом, а только нянчит ребенка и развлекает его, у ребенка искаженное представление формируется, что оказывается, тут у нас никто не работает, никто ничего не делает, да, мама сидит целыми днями, меня развлекает. Ну, так себе, да, представление о мире. И оно же сохранится потом с ним, придется переучивать.
Очень важный момент, спасибо большое. Вот тоже есть вопросы, но, например, вот такой. Хочется глубже разобраться про кормить по требованию, ведь малыша может беспокоить что-то другое, а мы даем грудь. Но я слышала мнение, что не всегда стоит сразу прикладывать.
Да, есть такое мнение, но на самом деле, чем младше ребенок, тем сильнее все процессы, все беспокойства, которые могут ему у него быть, снимаются с сосанием. У новорожденного ребенка все ну, как бы завязано на сосании. То есть, чтобы уснуть, нужно пососать, чтобы покушать, нужно пососать, чтобы пописать, покакать, чтобы рефлекс сработал, нужно пососать. Чтобы успокоиться, да, нервная система незрелая, механизма успокоения у него, у маленького ребенка нет, ну как бы не дозрело еще. Поэтому ребенок прикладывается к груди, сосет, у него вырабатываются эндорфины и расслабляется вся нервная система. То есть все завязано на сосании. И постепенно, по мере роста ребенка, по мере созревания, поэтому с новорожденным абсолютно точно нужно всегда. А потом еще есть такое, вот, как я говорила, понятие ритма сна и бодрствования, и когда ребенок сосет всегда на засыпание и на просыпание. Это базовое прикладывание. Чем младше ребенок, тем короче его бодрствование за один раз, и, соответственно, чем чаще он должен прикладываться к груди. По мере роста ребенка промежутки между кормлениями увеличиваются. Но я говорю, это большая тема, мы об этом еще поговорим.
Да, спасибо большое. И вот еще один такой вопрос сейчас зачитаю. Так, секунду, да, вот. У меня, наоборот, малышка особенно требует внимания в бодрствовании, не хочется контакта, общаться и так далее. Как тогда быть? Не игнорировать же?
Не игнорировать, конечно, но ребенок хочет контакта, ну дайте ему этот контакт. Там не указан возраст, да, ребеночку сколько?
Нет, не написано.
Угу. Контакт нужен, но мы же с ребенком на руках можем не его развлекать, а заниматься своими делами. Правда, ведь можно же взять ребенка на бедро или посадить в слинг, или одной рукой взять в позу колыбельки и пойти что-то делать, пыль вытирать, пеленки складывать, там, в машинку засунуть, там это белье, да, достать белье, развешать. Очень много дел можно сделать одной рукой. Когда ребенок хочет контакта с мамой, это не значит, что мама должна его развлекать. Это значит, что мама с ребенком на руках должна делать свои дела. То есть, когда ребенок находится у мамы на руках, у него есть все, что ему может потребоваться. Развлечение – это уже сверх биологической нормы. То есть, это не нужно, это не необходимость. Просто взяли на руки и пошли заниматься своими делами. И даже это ребенку даже интереснее, чем мама там машет перед ним погремушкой, да, чем интереснее та мама, которая чем-то занята, которая что-то делает, вот, чем просто она сидит рядышком и развлекает его как-то.
Да, мне тоже кажется, это очень важный принцип. Спасибо большое, что рассказали об этом. И еще пару вопросов. Дочке 3 месяца, я остро нуждаюсь в восстановлении, хотя бы сутки отдыха. Можно ли это сейчас себе позволить, оставить ее на мужа и мою маму?
Ну, нужно понимать, что там с мамой происходит. Если это какая-то критическая ситуация, и нужна какая-то медицинская помощь или что-то, да, и мама действительно не может функционировать как мама нормально, то, наверное, это оправдано. Вот. Если это просто психологический дискомфорт, депрессия послеродовая, то я рекомендую, это не поможет. Ну, это абсолютно точно не поможет, разлука с ребенком. Это может быть даже усугубить состояние, потому что добавится еще чувство вины, плюс к этому ко всему, что я ушла от малыша, потому что наше подсознание так работает. Лучше разобраться с вашим уходом, лучше разобраться с тем, как вы живете, максимально все выстроить, чтобы было комфортно. И тогда депрессивное состояние уходит. И у женщины уходит потребность уходить от ребенка и как-то отдыхать.
Спасибо. Как раз есть вопрос про эту депрессию. Как не допустить послеродовую депрессию? Или она всегда и у всех бывает?
Нет, конечно, она бывает далеко не у всех и не всегда. Послеродовая депрессия напрямую зависит от того, насколько удовлетворяются врожденные ожидания матери. И во время беременности, и во время родов, какими были роды, да, и в послеродовый период. Если были очень сильные вмешательства в родах, это абсолютно точно скажется, да, если были какие-то гормональные там, ну, например, окситоцин часто ставят, да, это очень мощное вмешательство в гормональную систему женщины, и это может привести вот к таким состояниям, да, депрессивным, потом уже после. Потом, после родов, если у женщины была разлука с ребенком, если она его не понюхала, не обняла, не побыла с ним, то это тоже может привести к последующему депрессивному состоянию. Если у женщины нет возможности быть с ребенком, или у нее есть идея, ну, как бы не приучать ребенка к рукам, не спать с ним, она будет на уровне ума постоянно от себя его отодвигать, при этом инстинкт будет кричать: все плохо, ребенка нет, да, что происходит, почему ребенка нет. Наша, как бы сказать, животная часть, наша физиология, да, вот наш древний мозг, там все просто. Если женщина не чувствует ребенка, она, ну, как бы наше тело заключает, что с ним что-то не так. И женщина начинает тревожиться на подсознательном уровне, что приводит ее к еще большему, да, ну, утяжелению вот этого депрессивного состояния. Поэтому самая лучшая профилактика послеродовой депрессии - это максимально благополучные роды, естественные, и грамотно выстроен послеродовый уход и контакт с ребенком. И я вас уверяю, никакой депрессии не будет. У меня трое родов. Первые роды были в роддоме, вторые и третьи были дома. Это были домашние роды с домашней акушеркой. И абсолютно разное состояние после родов, да, потому что были благостные роды. Я, естественно, дома не было никакой разлуки, ребенок был при мне. Даже близко не было никакой депрессии. Вот, это абсолютно точно, можно предупредить.
Очень ценно, что у нас появляются инструменты, знания, возможности. И вот такой естественный вопрос появился у слушателей. Где можно больше почитать о принципах естественного материнства?
Где почитать? Ну, конечно же, я приглашаю вас на мой Инстаграм, да, я видела, что вы выложили ссылочку, да, Инстаграм-страница моя, там очень много постов, очень много информации. И многие женщины говорят, что уже даже читая страницу, очень многое усваивается, да, и они начинают применять. Плюс у меня еще есть бесплатный курс, который называется «Новорожденная мама». Точно так же в Инстаграм, в шапке профиля есть ссылка на него. Вы можете зарегистрироваться и прослушать его. Этот курс очень полезный. Это не маркетинговый ход, это абсолютно мое дарение женщинам, да, очень полезный, информативный. И даже прослушав этот курс, уже очень многое можно выстроить правильно и хорошо. Ну и, конечно же, мои курсы я предлагаю, да, приходите на обучение. 6 недель глубокого погружения в материнские состояния. У женщин мир делится, жизнь делится на до и после. Это самый частый отзыв такой. Вот.
Спасибо вам большое, Ольга. И наш эфир сегодня подошел к концу. Очень много важного и ценного. Основы, азы сегодня разобрали. Поэтому благодарю, что делитесь этими знаниями, что помогаете мамам, будущим мамам и тем, кто уже стал прийти к этому счастливому и естественному материнству и вырастить деток в любви, благости, заботе и наполненности.
Да, спасибо большое за такую возможность. Благодарю.
Благодарим вас, и тогда до встречи вновь на волнах Ведарадио. До свидания.
До свидания.